Говорит радио «Свобода». Свободы в клубе «Арте ФАК». Образ детства в современной культуре. Как меняются представления взрослых о детях? Насколько предъявляемый образ детства соответствует общественному состоянию? Наконец, кто такие дети глазами взрослых? Кто такие взрослые глазами детей? Мы будем сегодня разговаривать с писателем Ленор Горалик, с редактором журнала «Афиша» Михаилом Калужским, с Натальей Конрадовой, культурологом и модератором блога «Дети» проекта «СНОП», с главным редактором издательства «Розовый жираф» Мариной Козловой и с Анатолием Прохоровым, художественным руководителем проекта «Смешарики» и сооснователем студии «Пилот». Предлагаю для начала послушать наш разговор с редакционным директором журнала «Афиша» Юрием Сапрыкиным. Надо сказать, что журнал «Афиша» как-то опередил «Радио Свободы» в стремлении сделать программу о новых образах детства. Был ли в вашем детстве какой-то образ, литературный кинообраз, который вас ужасно вдохновлял? Вот был ли какой-то мальчик, на которого вам хотелось быть похожим?
Такие мальчики были, я не помню, как их звали. Звали их все время по-разному. В бытность мою, там, 10-12-летним ребенком, в журналах, которые мы выписывали, постоянно печатали повести Владислава Крапивина. У него были такие мальчики замечательные, все как на подбор. Они были какие-то отважные и честные, какие-то не очень советские и дико романтичные. Я в уже взрослом возрасте попробовал как-то перечитать Крапивина. Я был страшно разочарован.
Юра, а вот интересно, взрослый человек, журналист Юрий Сапрыкин, похож немного, по-вашему, на этих героев Крапивина?
Ой, я боюсь, что герой Крапивина, конечно, пообщавшись со мной, немедленно вызвал меня бы на дуэль на какой-нибудь деревянной шпаге. Но, наверное, все-таки что-то осталось. Мне хочется верить, что это что-то и заставляет меня как бы держаться каких-то неявных принципов и не совершать всевозможных подлостей, которые во множестве совершают мои соплеменники и современники, которые, впрочем, тоже в детстве читали Крапивина.
Да. Какие книжки и фильмы вы смотрите со своими сыновьями, и есть ли у них современные любимые образы, какие-то герои, на которых они хотят быть похожими?
Мой единственный сын, который находится сейчас в достаточно сознательном возрасте, чтобы уже выбирать литературных героев, он вчера как раз ходил сдавать какой-то экзамен по литературе и честно вечером сообщил мне, что на вопрос любимой книги назвал книгу Дэна Симмонса «Террор». Книжка о двух кораблях королевского английского военно-морского флота, которые застряли во льдах на Крайнем Севере, и моряки там ведут ужасно захватывающую борьбу за выживание. И я не очень понимаю, почему именно эта книга стала для него наиболее важной, за исключением того, что она очень увлекательная. Я никогда не пытался ему навязывать каких-то воспитательных или полезных в воспитательном смысле книг, а если пытался, то заканчивалось это не очень хорошо. Честно говоря, мне кажется, что, допустим, «Дживс и Вустер» для него, как, впрочем, и для меня, гораздо важнее, чем назидательные педагогические образы, которых, по идее, нужно ему сейчас предоставлять, на которые ему нужно ориентироваться.
Может быть, наша взрослая озабоченность детской литературой, детским кинематографом вообще является какой-то немного лишней, потому что если вспоминать, собственно, детство и взросление, на тебя влияют какие-то совершенно неожиданные вещи, вовсе даже, может быть, и не те, на которые взрослые рассчитывали. Это вообще нельзя предсказать, какую книжку ребенок достанет с полки или какой фильм тайком от взрослых он посмотрит в интернете, или что в конечном итоге останется во взрослом человеке из вот этих детских впечатлений.
Это совершеннейшая правда. Я, конечно, был таким типичным отличником, читал все правильные книжки, и не только Крапивина, но и там Алексина, Альберта Лиханова, и даже как-то что-то по их поводу думал, хотел на кого-то быть похожим. Задним числом я понимаю, что какой-нибудь Винни-Пух, конечно, для формирования моей личности дал гораздо больше, чем вся общественно полезная советская детская литература. С другой стороны, что было в позднесоветское время из того, чего сейчас совершенно нет, это всеобщая не то что озабоченность проблемами детства, а, ну, как минимум, какое-то повышенное к ним внимание. Ну, как бы честно, нечестно, по-всякому, тема взросления тщательно проговаривалась, продумывалась. И помимо каких-то там розовых, бесконфликтных, не очень правдоподобных фильмов, были и «Пацаны», и «Чучело», и куча произведений, которые имеют отношение на самом деле не к тому дню, а вот и к сегодняшнему, и к любому другому дню, когда человек переходит из вот детского такого безоблачного состояния в состояние взрослого. А, по-моему, сейчас в вот нынешней более-менее массовой культуре вот эта история отсутствует полностью. Наша озабоченность детской литературы, она сводится к чему? К тому, чтобы издать какие-то вот сколько-то пристойные детские книжки с неуродливыми иллюстрациями, и такие, чтобы их можно было читать, не было ощущения, что эти там стихи, эти рассказы сгенерированы на компьютере. И да, в результате у нас есть издательство «Розовый жираф», издательство «Самокат», и книги там про Тату и Пату, и про Груффало, и, ну и как бы масса вполне пристойных книжек, в основном для дошкольного возраста. Но то, с каким вниманием и дотошностью исследовался мир детства вот в поздней советской культуре, вот этого сейчас совершенно, по-моему, нет. Я не могу вспомнить ни одного фильма или ни одной книги за последнее время, которая стала бы хоть сколько-то там общественно значимым событием и которая была бы про это. Единственный роман воспитания, если можно подводить его под эту категорию, это «Саньки» от Прилепина, где на самом деле уже не очень детский человек сталкивается со взрослым миром и должен принимать по его поводу какие-то решения. Но это как бы совсем не детская литература.
Юрий Сапрыкин, редакционный директор журнала «Афиша». Ну вот в том, что, может быть, не вошло в наш разговор, нынешняя детская литература, культура и мультипликация в частности, становится менее назидательной, чем была мультипликация советская. И у детей есть большая возможность выбора, но об этом мы поговорим чуть позже. А для начала я вас попрошу вспомнить о каком-то своем любимом герое, который на вас произвел какое-то впечатление, вы хотели ему подражать, и, может быть, вас, как взрослом человеке, этот герой живет до сих пор. Ленор Гарель, пожалуйста.
Это не то, чтобы прям такой омаж присутствующему здесь издательству «Розовый жираф», но издательство «Розовый жираф» сообщило, что оно перевыпускает одну из главных книг моего детства «Голубая бусинка». И там был персонаж «Собака Тобик». «Собака Тобик», во-первых, была моим воображаемым другом до впечатляющего довольно возраста. А во-вторых, я хотела быть ровно ей. Не главными героями книги, а их собакой Тобик. Потому что она во всем участвовала, всюду лезла, ни за что не отвечала.
Ленор Горалик, Михаил Калужский.
Пока я был ребенком, мне казалось, что главным примером для подражания может быть ролевая модель — это Кристофер Робин. Но когда я повзрослел, я понял, что все-таки я. Чем старше становишься, тем значимее душераздирающая последняя глава этой книги, когда Кристофер Робин прощается и уходит во взрослый мир. Все остальное как-то уходит на задний план, а вот эта вот сцена и размышления зверей, как они будут жить без Кристофера Робина, становится все более и более значимой и смыслово нагруженной.
Михаил Калужский, Наталья Конрадова.
Я первым делом подумала не про книгу, а, пожалуй, про мультфильм. Он произвел на меня самое глубокое впечатление в детстве, и, в общем, это довольно трагичная история. Это мультфильм про варежку, который был кукольным. Что, конечно, всегда страшно разочаровывало в детстве, когда ты долго-долго ждешь мультфильм, потом он оказывается кукольным. В мультфильме про девочку, которая гуляла во дворе, была совершенно одинока и придумала, что ее варежка на самом деле это собака. И довольно долгое время играла с этой собакой, пока эта собака снова не превратилась в варежку. Собственно, это и весь сюжет. Когда вы задали этот вопрос, то это, в общем, был первый сюжет, который пришел мне в голову. Поэтому я думаю, что он действительно мой.
Вы себя чувствовали этой девочкой?
Ну да, вполне. Это был такой очень советский, хотя при этом совершенно не дидактичный, и такой довольно страшный мультфильм. Он вызывал страх именно, мне кажется, вот это важно. Экзистенциальный вполне.
Наталья Конрадова, Марина Козлова.
Я судорожно пыталась вспомнить моего героя в каком-то там младшем, в школьном возрасте, в среднем, и поняла, что я совершенно не помню, зато очень отчетливо помню о своем подростковом времени. Тогда, пожалуй, было две книги. Ну, лет, наверное, в 12 я прочитала «Голову профессора Доуэля». Безумно хотела быть ученым-испытателем, который проводит какие-то генетические опыты над кем-то или еще что-то. Я представляла себе самые невероятные вещи, как я создам какого-то необычного человека, вылечу мир от всех болезней, еще что-то. А лет в 14 я прочитала книгу Мережковского «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Я поняла, что я хочу быть Леонардо да Винчи. помню, что я рисовала крылья, пыталась воссоздать. Я, по-моему, лет в 15, когда у меня мама спросила, что ты хочешь в подарок на день рождения, сказала, я хочу поехать в монастырь в Милане, в Санта-Мария де ла Грация, чтобы посмотреть тайную вечерю, на что моя мама, ну, представьте, там, 80-е годы какие-то, конечно, моя мама села на стул и сказала, дорогая, извини. Вот, я, кстати, до сих пор еще не осуществила свою эту мечту. Но вот это оставило отпечаток на всю мою жизнь, потому что Италия – это моя такая тайная болезнь, любовь. Я не доехала до этого монастыря, но я езжу кругами, я все подбираюсь туда, к этой своей тайной любви.
Марина Козлова и Анатолий Прохоров.
Я вдруг вспомнил, да, про одну книжку, про один мультфильм. У меня детство было странное, я начал читать очень рано, в 3,5 года, и у меня такое ощущение, возможно, детские книжки были, но я не помню ни одной. Но я точно помню, что в первом классе я прочитал, или перед первым классом я прочитал «Швейка». И был просто в каком-то, я бы даже не сказал в восторге, я был в изумлении от того, что так можно говорить про мир, так можно описывать мир. Особенно меня потрясла фраза Гашека, когда он описывал, как Швейк или кто-то из персонажей пояснял, что он очень похож на неизвестного самоубийцу, которого нашли совершенно разложившимся в пруду и прочее, прочее. Вот этот пассаж такой гениальный, он меня тогда потряс. А про мультик, это, конечно, «Снежная королева», причем инфернальный образ «Снежной королевы» это, конечно, основное. Он завораживал, потом-то я уже узнал, что это голос Бабановой, но этот голос давал все ощущение инфернальности. Конечно, очень точно был склеен или шел из этого визуального образа. И это, в общем, я сейчас как-то думаю, что-то во мне разбудило.
Анатолий Прохоров. Свобода в клубе «Арте ФАКЮ. Образ детства в современной культуре». Если говорить о современных героях массовой культуры, я сейчас имею в виду в широком смысле и литературу, и мультипликацию, и кино, то чем эти герои отличаются от героев предыдущей культуры? Мы можем говорить о советской культуре, мы можем говорить просто о европейской поствоенной культуре, культуре обращения с детством 50-х годов. Действительно ли герои 2000-х годов отличаются от героев до того? Может быть, Анатолия Прохорова послушаем.
Герои всемирного аудиовизуального использования детства и «Хоббиты», и «Кольцо Властелинова», «Аватары» и прочее-прочее, все это кино для детей и для взрослых детей. И мы должны понимать, что наконец-то массовая культура обратила внимание на эту потребность взрослого человека обнаружить в нем ребенка. В этом есть много там положительного, отрицательного, но это очень мощная вещь, эта потребность обнаружена, разбужена. И, например, одна из этих следствий то, что современный детский герой обязательно магичен. Он живет на границе двух миров. Один из этих миров обыденный, и второй мир любой иной. Это фантазийный, это мир мечты, это мир ужаса, который ты не хочешь. Но это принципиальное какое-то отличие. Почему? То есть это как бы было всегда, ведь мечты героев никогда не воспрещались. Но сегодня это доминанта. Если он живет просто в этом мире, он сегодняшним детям и взрослым детям не интересен. Вот фиксирую, вот внеоценочно.
Мне тоже приходит на ум там сериал «Сумерки» или там «Гарри Поттер».
Да что угодно. Начиная от Фореста Гампа, знаете, абсолютно любые взрослые фильмы сегодня, так называемое артхаусное кино, вдруг очень точно в себе содержит такие детские мифы.
Анатолий Прохоров, спасибо. Марина Козлова.
А мне кажется, что произошла просто некая подмена. Ребенок нуждается в том, чтобы в детстве, ну, чтобы стать, не знаю, полноценным взрослым, ему надо пройти в детстве некий цикл переживаний. Переживания должны быть сильными, более сильными, менее сильными. Но каждый раз, переживая с каким-то героем фильма, книги, еще что-то, ребенок выходит на некий уровень своего сознания, своего мировоззрения. В годы моего детства, вот в советские времена, таким неким другим миром была Великая Отечественная война. Это был другой мир, мы в него не могли попасть. Но воспоминания были еще достаточно свежи, потому что наши родители это помнили. И вот эти все пионеры-герои, бесстрашные люди, которые там были, мы себя с ними ассоциировали. Почему нам так нравились эти книги? Это те страшные переживания, через которые нам хотелось пройти. Сейчас Вторая мировая война, она уже настолько далеко, что она современными подростками и детьми не воспринимается как что-то, касающееся их лично. А вот эти вот все фэнтезийные и иные миры, то есть, скажем так, война – это был вот тот же другой мир. А Жюль Верн тоже был другим миром.
Марина Козлова, ну, я, во-первых, добавлю, история про пионеров героев, я страшно боялась. Я про себя прекрасно понимала, что пыток я не выдержу никогда.
Бояться — это как раз та самая вещь, которую, собственно, ребенок это боится, но мы все равно, пусть не пионеры-герои, но мы читали про каких-то разведчиков прекрасных. Да, тут идеология играла роль, конечно, но мы восхищались кем-то меньше, кем-то больше. Но, тем не менее, это был вот тот иной мир, который занимал наше воображение. Может быть, больше мальчиков, чем девочек.
Марина Козлова, Анатолий Прохоров.
Помимо вот этого мифологического мира о Великой войне, был еще миф о будущем, миф о коммунизме. Мы же не понимали ничего в идеологии, но в подростковом возрасте я иногда думал, как же будет здорово, когда не будет денег и можно брать все, что хочешь. Сказками мечта, легенда о коммунизме, она была вот здесь, она была рядом с сердцем каждого. Важно же не то, что она правдива или неправдива. Психике не прикажешь. Важно отношение к ней. Ну, например, у меня были любимые конфеты соевые батончики. У меня мечта была иметь соевый батончик размером с цистерну. И в варианте ужастика, вот пилы, пилы один, пилы два и так далее, бензопилой отпиливать себе от этого соевого батончика размером с цистерну громадные куски и есть их. Вот это мечта, условно говоря, о коммунизме.
Анатолий Прохоров, я только вот еще вспомнила к рассказу Марины о том, что сейчас Великая Отечественная война уходит, но есть прекрасный опыт мифологизации в виде комикса Великой Отечественной войны, сделанной в прошлом году. Это первый отряд, комикс, манга, все что угодно. Там есть и конспирология, и необыкновенные волшебные способности героев. Михаил Калужский.
У меня есть ощущение, что вот эта вот разность отношения ко времени еще связана с тем, что... к вопросу о деньгах, которых не будет при коммунизме, что категорически изменились, то, что называется, маркетинговые условия нашей жизни. Вот Sony Entertainment купила детскую социальную сеть, которая называется Village что-то, мы это вспомним, да, на первой заставочной странице этой детской социальной сети написано «Социальная сеть для детей и их взрослых». Есть полное ощущение того, что все это сделано под незамысловатый способ «Папа, мама, окупите мне вот это». В этом смысле отношение к ребенку и к детскому герою стало совсем иным, потому что он или она в том числе еще иначе определяет, формирует потребление как детей, так и взрослых.
Михаил Калужский, Ленор Гаралик.
Это очень старая техника, она началась в 60-х с появлением новой детской подростковой культуры. Были рекламы «Bring your parents to our store» or «Tell your parents» or something, которые как раз и стимулировали вот эту детскую самостоятельную покупательную способность. Но я вернусь немножко назад. Парафантазийный мир совершенно верно, но это ровно половина современной... Уже нет никакой детской или подростковой культуры, а есть детская слэш-подростковая культура. Это одно пространство смысловое довольно давно. И вторая половина отличается абсолютным гиперреализмом в таком совершенно советском духе. Я по некоторому занятию смотрю подростковые сериалы, британские и американские. И, ну, не то чтобы прям целиком прочитываю, но внимательно слежу за самыми популярными сериями подростковых книг, про что надо говорить отдельно, про весь жанр Young Adults, половина которого состоит из вампиров и другой нечисти, а вторая половина из совершенно другой литературы. И это литература гиперреализма, говорящая нам о том, что мир подростка – это мир драмы почище любой взрослой драмы. Я приведу один пример. В 2003, боюсь соврать, году вышел фильм, культовый в некоторых смыслах, который назывался «Dangerous Intentions», коннотация к «Dangerous Relations». Значит, фильм этот повторял сюжет «Опасных связей», но героями в нем были подростки. Все то же самое, опытный соблазнитель, юная девушка. Поражает он меня каждый раз одной вещью. Он более достоверен для современного зрителя, чем «Опасные связи» в тексте или на экране, потому что вот есть люди, которые... имеют на руках массу свободного времени, не заняты ничем, кроме своих эмоциональных переживаний, и отдаются ими как вопросу жизни или смерти. Мы находимся в мире, где взрослые потому что они почти поголовно зарабатывают себе на хлеб, не могут позволить себе роскоши этих бесконечных метаний, а подростки в них живут. И фильм, и сюжет опасных связей в подростковом мире полностью достоверен, вплоть до драк насмерть, вообще чего угодно. Вот это вторая половина современной подростковой масс-культуры. Skins, Gossip Girl, которая на русском, по-моему, идет как сплетница. Они все, кстати, растут из книжных серий, они станут сериалами потом. Идущий сейчас очень важный в некотором смысле сериал, который называется Pretty Little Liars. «Прекрасные врунишки», наверное, было бы правильно перевести. В «Прекрасных врунишках» 15-летняя школьница не просто спит со своим учителем, а на протяжении полутора лет находится с ним в стабильных отношениях, встречается, спит, живет, готовит ужин. Другая хранит секреты своей матери, занимающейся наркотрафиком. Третья там живет какой-то своей жизнью, но во всем этом нет ни малейшего элемента фантазийной накрутки. Никто из них даже не сумасшедший. Как раньше же, в 60-х, это оформляли фантазией или безумием. Так построена вся вторая половина литературы и телевидения, кино, делающейся для подростков сейчас, и рейтинги их формально, то, что называется 13+, то есть для 13-летних и старше, буквально, как мы знаем, это означает зрители в возрасте от 7 лет. И вот это кажется мне очень важным и очень правильным.
Ленор Каралик, ну, мне как раз это не кажется правильным, мне как раз кажется, что взрослые создатели этих сериалов просто льстят подросткам, предлагая им более взрослый образ для самоидентификации. Михаил Калужский.
А вот я бы хотел возразить, потому что в моем детстве злобный завуч, указывая на несамостоятельность поведения, говорил, что ты ничего не можешь сделать, а Егор Гайдар в 16 лет полком командовал. Аркадий Гайдар, конечно, я надеюсь, вы это не вырежете. И к вопросу о пионерном герое, памятник Марату Казееву, который безумно боялся, приезжая к бабушке в Минск. А сейчас мы узнаем, что повстанческая армия Каренов в Бирме и просто командуют два брата-подростка. Мы узнаем о детях, которые воюют в Африке, в Юго-Восточной Азии. Когда мы знаем об этом как невыдуманном факте реальной жизни, то картина мира, в которой 15-летняя девочка живет со своим учителем, она не кажется неправдоподобной.
Михаил, но все-таки, по-моему, это является маргиналиями. Взрослый мир накладывает на детей, передает им, что ли, свои полномочия. Здесь же возникает еще и вопрос и о чеченском подполье, и о том, как резко омолодилась эта структура, если на нашу почву пытаться перенести то, что вы сказали.
Ну, мне кажется, что вообще в этом смысле мир омолодился. Герой голливудского боевика или детектива 40-х годов, не знаю, там, «Мальтийский сокол», гораздо старше современного персонажа Мэтта Дэймона или кого-то еще.
«Свобода» в клубе «Арте и ФАКЮ. Образ детства в современной культуре». За нашим столом писатель Эленор Горалик, редактор журнала «Афиша» Михаил Калужский, культуролог Наталья Конрадова, главный редактор издательства «Розовый жираф» Марина Козлова и Анатолий Прохоров, продюсер мультсериала «Смешарики» и сооснователь студии «Пилот». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Власти Ливии заявили, что в результате военной операции западных стран против режима Муаммара Каддафи уже погибли 48 человек. Американские и британские корабли выпустили 112 крылатых ракет по более чем 20 ливийским военным объектам на побережье. Китай и Россия выразили сожаление в связи с международным военным вмешательством в Ливии. И Пекин, и Москва призвали к немедленному прекращению огня в этой стране. В Японии число жертв землетрясений и цунами 11 марта, по последним официальным данным, превысило 8130. Более 12 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В ряде российских городов сегодня ожидаются акции протеста автомобилистов с требованием снизить цены на топливо и отменить транспортный налог. Митинги автомобилистов запланированы в Петербурге, Уфе, Казани, Оренбурге, Вологде, Красноярске, всего в 25 российских городах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется сегодня на Ближний Восток в условиях острого политического кризиса в регионе. Он посетит Египет и Алжир. В центре внимания переговоров главы российского МИДа с руководством этих стран будут ситуация в Ливии, последние события в регионе, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Россия готова поставить Японии в ближайшие 3 месяца 4 миллиона тонн сжиженного природного газа. Об этом заявил на совещании в Южно-Сахалинске премьер-министр России Владимир Путин. В городе Бердске Новосибирской области 17 тысяч человек остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. В Египте в ближайшие часы ожидаются результаты референдума по конституционной реформе. В Вашингтоне более 100 человек арестованы во время проходившей у Белого дома антивоенной демонстрации по случаю 8-й годовщины начала войны в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Арте-ФАКЮ» – образ детства в современной культуре, его изменчивость, его вариабельность и представление взрослых о детях и детей о взрослом мире. Мы сегодня обсуждаем с художественным руководителем мультсериала «Смешарики», с основателем студии «Пилот» Анатолием Прохоровым, главным редактором издательства «Розовый жираф» Мариной Козловой, культурологом Натальей Конрадовой, модератором блога «Дети» проекта «СНОП», редактором журнала «Афиши» Михаилом Калужским и писателем Ленор Горалик. Упорно все в прошлой части программы начали подводить меня к тому, что, или наши слушатели, к тому, что границы между взрослым и детскими мирами меняются, что герои-подростки выполняют взрослые функции, а также всяческие жестокие детективные истории тоже, в общем, вполне применимы, оказывается, к жизни современного подростка. В общем, вы меня как-то даже немножко ставите в тупик, потому что я-то хотела, ну, так, спросить, а как же принцессы, а как же рыцари, побеждающие драконов, а как же вот такие какие-то образцы для ориентирования, точнее сказать, тот комплект архетипов, которые нам буквально предъявляла всегда культура. Девочка должна быть принцессой, мальчик должен быть вот рыцарем. Наталья Конрадова.
Я не то чтобы готовилась рассказать про принцесс, я чуть-чуть в сторону. Я просто эту идею, которую мы проговаривали о том, что в массовом кинематографе происходит, и о том, что волшебные миры становятся неотъемлемой частью детской, да, индустрии и так далее, я приложила все это на книги. И у меня получилась довольно забавная вещь. С одной стороны, да, есть сразу навскидку очень много книжек, которые очень популярны, некоторые из которых являются прям настоящей болью современных родителей, как, например, «Коты-воители», это бесконечный сериал. Есть чуть-чуть получше книжка, например, «Эрагон», в которой тоже есть драконы и даже, может быть, принцессы, да, в каком-то тоже варианте. Но, тем не менее, это все-таки другое. И есть «Гарри Поттер», который, в общем-то, и родители вполне приветствуют. И это мейнстрим, безусловно. Но если мы посмотрим на те книжки, которые популярны сейчас среди, ну, назовем их, ответственных родителей, то мы увидим такую, ну, пока она еще маргинальная, такая субкультура, противостояние вот этой массовой продукции. И тут тоже, как если ты просто начнешь вспоминать книжки, которые вышли там за последнее время, сразу обнаруживается, ну, вот я навскидку вспомнила 3 книжки, в которых речь идет о абсолютно ностальгическом варианте отношения родителей и детей, некоторые из которых вообще вышли уже там в 60-е годы, сейчас издаются и вдруг становятся популярными. А некоторые сделаны так, что автор, вспоминая свое собственное детство, и, может быть, там нету годов, каких-то дат, в которые происходят события в этих книжках, но там вся обстановка и все отношения выстраиваются абсолютно таким архаическим способом. Это, собственно, Ульф Старк. Это вся серия про кота Финдуса и Пэтсона. И это книжка, которая не очень давно издана, опять же, «Розовым жирафом» из архива
Франклайлер, самого запутанного в мире.
Я никогда не могу воспроизвести название, хотя я постоянно говорю об этой книжке.
Вы знаете.
Эта книжка была, собственно, написана в 67-м году, и сейчас она читается как абсолютно... Она не читается как современная, безусловно. Но она именно поэтому, как мне кажется, очень популярна. И по моим наблюдениям, вокруг вот этого типа книжек возникает такая родительская субкультура противостояния вот этому всему, вот этим котам-воителям, условно говоря.
Наталья Конрадова, Марина Козлова.
Собственно, к разговору про архив миссис Базеля Франклайлер, который самый запутанный в мире. это было на самом деле удивительно наблюдать, когда книжка только вышла, как родительское сообщество, то самое интернет-сообщество ответственных мам разделилось ровно на две части. Поясню. Идея в том, что брат и сестра убегают из дома для того, чтобы поселиться в музее Метрополитен в Нью-Йорке. И, ну, если коротко, скажем, расследовать подлинность статуэтки Микеланджело, которая там в данный момент экспонируется. Спор был очень ожесточенный. Часть родителей говорила: мы никогда в жизни не дадим детям прочитать эту книгу. Ну как, потому что там учат сбегать из дома. И никакие разговоры о том, что, вот ты понимаете, вот Метрополитен, Нью-Йорк, музей, полное ощущение, что ты там побывал, приобщение к эпохе какой-то. Говорит, да что вы, они же из дома потом сбегут. Зачем нам такая книга? Вторая часть пыталась, в общем, собственно, вот аргументы, которые я сейчас приводила. И за этим было очень, очень интересно наблюдать. И, по-моему, споры ведутся до сих пор вот в таких вот действительно интернет-сообществах, где продвинутые родители общаются. А вторая вещь, я хотела бы вот немножко дополнить то, что, о чем говорила Ленор. Я, собственно, наблюдала в переводе вот эти все сериалы на российскую действительность. Я месяца два назад была в Екатеринбурге, и там просто с огромным удивлением узнала о том, что там существует два местных автора, которые просто, не знаю, мега популярны у местных подростков. Оба эти автора пишут в очень одинаковой стилистике. Они пишут конкретно о этом месте. То есть это, знаете, такая территориальная проза, я бы сказала. Они пишут о тех местах, которые знаковые для подростков в тех. Они пишут их языком. Там даже просачивается сленг, который, например, московскому подростку будет совершенно непонятен. Там все сделано для того, чтобы тот екатеринбургский подросток узнал самого себя и узнал своего друга. И когда я, там, Самокат, еще кто-то, мы пытались говорить о книгах, которые, в общем-то, было понятно, что мы проигрываем. То есть вот с нашей вот попыткой приобщения к общечеловеческому, общекультурному мы проигрывали.
Марина Козлова и Анатолий Прохоров, я все-таки хотела вот к своему животрепещущему вопросу. «Принцессы и рыцари».
Да,
где они?
Сейчас
где
отнесусь они? К Марине по поводу вот локальных книг, потому что это очень интересный эффект современного медиа. Уже лет 7 тому назад приблизительно стало известно в мировых медиа, да, что глобальные новости, как жанр номер один мировых медиа, уходят на второй план. Вопрос, что же выходит на первый план? И я как человек из тогда, да и, наверное, сейчас далекой России, вдруг узнал с изумлением для меня, на первый план выходят локальные новости. И вот эта ситуация, когда вдруг взрослый, подросток хочет знать и даже в мечты погружаться, даже в вымысел по Аристотелю погружаться на основе того, что рядом с ним «Бар, хромая лошадь» или там «Арт FIQ» и прочее-прочее, это все, так сказать, невероятно точное улавливание вот этого нарождающегося мейнстрима. Теперь к вопросу о принцессах. На мой взгляд, несколько процессов с принцессами происходит. Первое. Они уходят несколько в более младший возраст. Второе. Они уходят и диссипируются, так сказать, рассасываются среди взрослого возраста, как неотличимая лакуна притяжения к романтическому аспекту мира, который есть у всех у нас, включая стариков. Третье, сам образ принцессы расширяется. С одной стороны, принцесса с червоточинкой, да, так, чуть-чуть вампирша, а вообще-то принцесса, или, там, не знаю, принцесса-инвалид, принцесса на инвалидной коляске, и прочее-прочее. То есть вот такие идут модификации. То есть, на самом деле, ситуация расширяется. Все, о чем мы говорим, так сказать, что называется, мировой цивилизационный объем, которым сегодня оперирует человек, основная тенденция его так называемое расширение в культурную пустоту. То есть этого раньше не было, но вот этот объем информации, книг, медиа и так далее, сплетен, бесконечного интернета, весь он захватывает все новые и новые области. И вот между старыми областями, которые вдруг вспыхивают и возникают, ну, там, твиттерообразными или, наоборот, сериалообразными, там возникает конкуренция за внимание потребителя, и во многом иногда, например, новые области, конечно, выигрывают в силу новизны. А потом выясняется, что это новое, хорошо забытое старое. Ну, например, Твиттер, хорошо забытые там сплетни.
Анатолий, здесь вот у меня конкретный, совершенно уточняющий вопрос. Вы в сериале «Смешарики» помните о принцессах и рыцарях? Или там образы совсем уже, совсем-совсем другие?
Ну, у нас же была даже вот вторая серия «Смешариков», называлась вообще что-то вылетело, но она была ровно, как Нюша мечтала о рыцаре. Как она мечтала о рыцаре, говорила, ну где же его взять, ну вот где же этот рыцарь? Так что в этом смысле чуть-чуть мы помним, но глазами или ощущениями Нюши, да, как главной романтической героини сериала, мы вдруг понимаем, что она и эту романтическую ноту вспоминает с большим ироническим подтекстом.
Анатолий Прохоров, Михаил Калужский.
Я бы сказал, что принцессы, громко стуча каблучками, перебежали в романы женской серии издательства «Арлекин» и прочих массовых популярных женских романов. И скорее они обитают там. А поскольку ниша не может пустовать, то, конечно, в мире, из которого ушли принцессы и рыцари, ну, поселились какие-то другие люди, обитатели Саус-Парка, про существование которых я, например, узнал своих детей. В то время, когда родители рассказывают детям о новой книжке, о новом мультфильме, мне кажется, оно бесконечно далеко. Дети рассказывают нам о том, что появилось новенького.
Михаил Калужский, Ленор Каралик.
Я хочу сказать, что мне кажется, что они, принцессы в смысле, во-первых, часть из них перебежала в дамские романы, но что такое, собственно, принцесса? Это же гендерный постулат, ну, всерьез, это разговор про гендер, про такую идеальную романтическую фигуру женского, да, как принц – это идеальная романтическая фигура мужского в некотором смысле. Они сохранились, на мой взгляд, абсолютно. Они просто приняли совсем другие формы выражения. Во-первых, есть большое исследование про то, что происходит с самыми принцессами в мире. Это с диснеевскими принцессами, которых Дисней нам предоставляет раз в год. Уже реже и реже и реже. Это не случайная история. Но там есть довольно большое исследование, что у них осталось от старых принцесс, а где они уже как-то могут взять принца за шкирку и заставить его, например, посуду мыть. А есть совсем другая среда бытования вот этих суперобразов, и в этом смысле ничего нет более откровенного, чем сериал «Сумерки», потому что, конечно, эти девочки, главные героини, они принцессы. У них все признаки принцесс. Они красивые, умные, добрые, готовые на все ради принца, ждавшие настоящей любви, неизменно девственницы. Это очень интересный момент. И там свои... И вот эти, значит, бедные вампиры, которые, несмотря на то, что злая королева заколдовала их в лягушку, изо всех сил пытаются вести себя как нормальные люди, это те же самые образы, просто у них другие имена довольно давно. И они немножко покусанные.
Ленор Гаралик, Анатолий Прохоров.
Да, буквально вот в пандан к тому, что говорил Ленор, может быть, это не надо так заволноваться за судьбу принцесс, потому что принцессы только что показали свою жизненность, даже размножились в количестве 5 штук, это сериал «Винкс», невероятно популярный, абсолютно принцессоподобный. Да, девочки до, так сказать, там 14 лет, причем там с 7 до 14, они, конечно, полностью, тотально во власть этого сериала с одной стороны, а с другой стороны, вот «Рапунцель», последний фильм Диснея, вот и современное движение, о котором говорила Ленор, движение принцесс в сторону, что сегодня важно в образе и в репертуаре эмоциональном и психологическом для принцессы.
Анатолий Прохоров. «Свобода» в клубе «Арте ФКЮ», «Образ детства в современной культуре». Марина Козлова хотела продолжить дискуссию.
Да, я хотела добавить к тому, что сказала Анатолий. Более того, я думаю, что если современную девочку 4, 5, 6 лет спросить, кто такая принцесса, она не назовет «Белоснежку», она не назовет «Спящую красавицу», она скажет, что это «Барби» или «Винкс». То есть эта вот принцессность, она очень размылась. Собственно, вот если мы нам в детстве читали сказки, мы знали, что «Белоснежка», «Розовушка», там еще кто-то, сейчас это все совсем по-другому. И вторая вещь, мы уже, наверное, несколько раз, я думаю, было захода 3 как минимум, когда мы пытались издать сказки. Какие-нибудь хорошие, добрые, милые сказки. Но так как у нас есть, в общем-то, некий принцип, мы проверяем все наши книги, которые мы хотим издать на детях, то мы, соответственно, нашему экспертному совету, в зависимости от того, на какой возраст это рассчитано, давали это читать. И каждый раз рейтинг был, ну, скажем так, настолько низок. Все, каждый рецензент говорил, да, ну, наверное, может быть, это интересно, но вот если бы это было что-то реальное, а не сказка, то мне было бы гораздо интереснее. Скажем так, за 3 года мы получили ни одна книга. Хотя это прекрасные, старые, ну, чаще всего это какая-то зарубежная классика, которая никогда не переводилась или переводилась давным-давно. Но это именно сказки. Это хорошие, принцессные, с прекрасными рыцарями.
не работает.
Не работает.
Марина Козлова, Наталья Конрадова.
Да, я вот к вопросу о Винкс, Барби и принцессах вдруг поняла, что мы вот тут обсуждаем всю эту тему, да, и как-то, видимо, психологически задвигаем вопрос об аниме, который, вообще говоря, сейчас принципиален, да, для тех детей, о которых мы говорим. Потому что анимешники, например, они очень не любят Винкс. И аниме – это как бы дважды другой мир, да, потому что, во-первых, там есть девушки, которые обладают исключительными волшебными возможностями, а во-вторых, это Япония. И мне кажется, что это очень важно, потому что эта попытка как бы попасть в другой мир, который дважды другой, да, она здесь в данном случае самая по как бы массовости, да, это самая важная история. Потому что, когда мы говорим аниме, за этим сразу тянутся настоящие толпы подростков 12, 13 и, наверное, даже 14 лет, которые живут в совершенно другом мире.
И которые, к тому же, делают эту сказку жизнью, одеваясь так, извините за выражение, косплея, так сказать, каких-то персонажей. И это уже больше, чем потребление культурного образа. Это попытка сделать образом собственной жизни.
Мне еще кажется важно, что мы, взрослые, да, вытесняем эту тему. Мы ее, на самом деле, никогда не обсуждаем. Мы считаем, что, да, есть некоторые аниме, но это они там поиграют и пройдет. А что будет с тем поколением, которое сейчас вырастет на аниме, на самом деле, было бы очень интересно представить.
Наталья Конрадова, а вы знаете, я хочу, может быть, последней такой темой, да, нашего обсуждения сделать вопрос о детях как взрослых. Вот не случайно номер журнала «Афиша» посвящен подросткам, которые выполняют взрослые функции. Мне кажется, что последние два фильма, значимые для общекультурного контекста, я имею в виду «Железную хватку» и «Черного лебедя», посвящены именно образу девочки-подростка, которая выполняет взрослые функции, но при этом совершенно психологически не готова к этому. Вот, например, героиня «Железной хватки», она готова, да, она супервзрослая, да, но расплатой за это, как бы, или там итогом ее жизненного пути становится то, что она в символическом смысле взрослым человеком так не становится. Она не заводит семью, у нее нет детей, и история, произошедшая с ней в 14 лет, оказывается, является самой главной историей ее жизни. История героини «Черного лебедя», несмотря на то, что ей, наверное, 22 года, это история, на самом деле, подростка 14 лет. И, соответственно, ну, как мне показалось, там одна из главных историй не история сумасшествия на почве искусства, а история того, что человек так и не сумел повзрослеть, он не сумел овладеть взрослыми эмоциями, и именно поэтому он сломался. Ну, здесь, я думаю, слово Ленор Горалик. Это же ваша любимая тема, насколько я понимаю.
Да.
Взрослые как дети и дети как
это
взрослые.
Моя любимая тема. Моя любимая тема про размывание возрастной шкалы вообще. Потому что есть целый исторический экскурс про то, как мы определяли зрелость и стадии зрелости. И он уходит очень далеко, а последние такие попытки Эрик Эриксон делал, по большому счету, очень недавно. Но все это сводилось к очень простой штуке, чему-то вроде трудового расписания. Слева права, справа обязанности. Собственно, это примерно все. Если мы включим еще в права право знать с некоторыми перечислениями, последние теории говорят, что, собственно, единственное, что сегодня отличает, отделяет ребенка от взрослого, это право знания о сексе и смерти. Но в целом, да, слева обязанность, справа права. Поскольку мир перестал быть настолько ригидным, чтобы в каждый возрастной, физический возраст соответствовал жесткому набору прав и обязанностей, мы прекрасно имеем дело со взрослыми, которые ходят в коротких штанишках, и с детьми, которые сознательно начинают работать в 8 лет, не потому что нечем кормить, а потому что надо начинать карьеру. Мне кажется, что и то совершенно не трагедия. Трагедия – это когда человек просыпается утром и представляет себе таблицу своих прав и обязанностей и не хочет жить дальше. Все остальное – да нормально все. Кроме того, вот сколько было статей в 90-е годы в конце про то, что ужас-ужас, взрослые стали таким безответственными, смотрят мультики, как мы будем жить. Они не стали безответственными, они просто проводят свободное время так, как считают нужным, а как только, не дай бог, с ребенком что-нибудь случается, они все бросают, они занимаются, как мы знаем, ничем, кроме ребенка, столько, сколько надо. Просто жизнь стала длиннее, времени стало больше, мне кажется.
Ленор Горалик, Анатолий Прохоров.
Да, вот тут я напомню нашим слушателям одну очень известную среди современной психологии мысль о существовании так называемого внутреннего психологического или психического возраста человека. И утверждение очень простое. Взрослый человек, средний взрослый человек, по своей, условно говоря, психической культуре, потому что у него внутри происходит и как он это репрезентирует в своей внешней деятельности, на что он обижается, что его притягивает и так далее, является не больше, чем 14-летним подростком. С его амбициями, с его неустойчивой психикой, с его зависимостью от внешнего влияния, с его агрессивностью и так далее. Еще раз подчеркиваю, практически никто из нас, за редким исключением, за этот внутренний возраст не выходит. Мудрецы дорастают до внутреннего возраста 18-20 лет. Это общая ситуация. Она, на самом деле, такой всегда была. Значит, сейчас она как-то развертывается, потому что все это, то, что как бы было имплицитно, то есть где-то таилось в глубине, вдруг развертывается и выплескивается во внешнюю деятельность. И это я поддерживаю здесь тезис Ленор. Никакая не трагедия, это реальность, которую нужно просто видеть, которую нужно в каком-то смысле поддерживать. А значит, потом думать над тем, что выплескивается, вводить в какие-то рамки культурные, нормотворческие, законотворческие и так далее, поскольку мир все равно резко размывается в пустоту, то есть становится шире, и вопрос, где мы находимся, там, где еще не ступала, так сказать, нога человека, теперь спокойно нога ступает. Ну, например, к вопросу о там, детях в семье, одна замечательная женщина из Владивостока, представитель школы Монтессори, недавно пишет в какой-то из статей в «Московском комсомольце» издания Владивостока о том, что они не боятся, их воспитанники, наступления ювенальной юстиции просто потому, что они понимают три вещи. Первое. Родители не делают тех вещей, за которые, как они думают, им придется отвечать. И родители знают, что дети так воспитанные не будут вешать на них поклепов в том ювенальном будущем, условно говоря, суде, за которые потом придется разгребаться правда и неправда. Вот и вся паника, собственно говоря, взрослых мам по поводу ювенальной юстиции. И когда ребенок может себе сказать родителям, заметьте, я был потрясен, а почему вы со мной так разговариваете? Давайте этот вопрос решать вместе. Мне этого не хочется. Давайте придем к консенсусу, говорит ребенок 10 или 14 лет. Понятно, что трехлетний слово «консенсус» не выговорит. Но как только мы говорим о 7-летнем, то это уже реальная практика вот таких семей.
Анатолий Прохоров, Михаил Калужский.
И все-таки мне кажется, что вот эта проблема того, что граница исчезает, она не драматична для взрослых, которые носят короткие штанишки, она в высшей степени драматична и травматична для подростков, потому что там мало что поменялось, имею в виду социальные рамки нашей жизни. Есть еще один очень важный кинематографический текст, который вспомнить было бы уместнее, под названием «Все умрут, а я останусь». 2 года назад я пошел на этот фильм вместе со своими детьми, которые были подростками, которые были чуть старше или такого же возраста, как герои этого фильма. И когда мы вышли после этого кино в разговоре со своими детьми, который был мотивирован тем, что мы сейчас увидели, мы сформулировали одну очень важную вещь, которая во многом определяет сейчас мое поведение как родителя. У детей этого возраста и даже чуть раньше есть полный набор проблем, которые мы считаем взрослыми, и нет никакого социально приемлемого инструментария для решения этих проблем.
Михаил Калужский, Наталья Конрадова.
Я хочу как раз в продолжении этой темы сказать вот какой вещи. Я, поскольку последние 2 года ежедневно читаю прессу американскую, британскую и российскую, посвященную детям и родителям, и, может быть, у меня уже какая-то профессиональная деформация, но, тем не менее, у меня есть ощущение, что современный родитель загнал себя в определенные рамки и старается их придерживаться, которые можно было бы назвать, наверное, такой тренд быть интеллектуальным родителем. На родителя сейчас падает такое количество требований общественно утвержденных, что у него постоянно возникает невроз, правильно ли он поступает. И вот быть правильным родителям в этой тенденции, это очень важная такая ежедневная задача. И этот невроз, он как бы проходит по всем областям и по всем этапам взросления ребенка. От того, какой именно витамин D давать младенцу, и заканчивая тем, как его подготовить к тому, что он оторвется от дома и поступит в университет, как к этому подготовиться самим и как подготовить его. И родитель постоянно встает перед множеством разных выборов. Например, давить на ребенка или не давить. Оставить его свободным и счастливым или сделать так, чтобы он был успешным. Предоставить ему право самому решать какие-то вопросы или помочь, или сделать так, чтобы ты сам решил за него все эти вопросы и так далее. И это как бы вот в ежедневной этой ткани родительской, оно присутствует постоянно, просто как бульон. И мне кажется, что все, о чем мы говорили, на самом деле вписывается в эту модель. Потому что мы требуем от детей многого, от себя мы тоже требуем многого, но не даем, в общем-то, ни себе, ни детям никакой свободы для того, чтобы они поступили как-то самостоятельно.
Но от детей требуем больше, чем от себя.
Ну да, и иногда так, но не всегда.
Наталья Конрадова и Анатолий Прохор, спасибо. Ленур Каралик.
Знаете, есть одна хорошая история, мне кажется. Она заключается в том, что в отношениях ребенка и его родителей за последние 100 лет, так, для надежности, поменялись роли. Это теперь не ребенок каждую секунду фрустрирован, чтобы родители были довольны. Это родитель каждую секунду фрустрирован, чтобы сделать все правильно. Не чтобы ребенок был доволен, это не одно и то же, да? Но чтобы сделать все правильно. И мне кажется, что при том, что многое в жизни ребенка и подростка стало сложнее, утомительнее, труднее, а уж в жизни родителей во много крат, дети выиграли одну важную вещь. Они получили куда более вменяемых родителей, которые оставляют за ребенком презумпцию на уважение, презумпцию на личность, презумпцию на самостоятельность. Как бы ни складывалось, один тот факт, что мы говорим здесь о том, какая литература ребенку нужна, а не какая литература нам нужна, чтобы ребенок был таким, каким мы хотим его видеть, это, мне кажется, большой выигрыш в самых разных смыслах, для нас в том числе.
Ленур Каралик, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ. Образ детства в современной культуре. Мы сегодня обсуждали с писателем Ленур Каралик, редактором журнала «Афиша» Михаилом Калужским, культурологом, модератором блога «Дети» проекта «СНОП» Натальей Конрадовой, главным редактором издательства «Розовый жираф» Мариной Козловой и художественным руководителем мультсериала «Смешарики» Анатолием Прохоровым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравие Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».